Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим и с благодарением принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, каждого из нас лично, как быть эффективным и плодовитым в тех способностях и возможностях, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы верим, что мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Господь Иисус, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали или ставили сопротивление действию Твоего Духа и Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление нашим мыслям и словам, и помоги каждому из нас сверхъестественно понимать и принимать несравненно больше. Мы просим Тебя, помажь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения. И дай направление и мыслям, и словам во имя Иисуса. И мы прямо сейчас благодарением принимаем помазание духа премудрости и откровения. Принимаем дар Божий, ум Христов. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сверхъестественно силою Твоего Святого Духа Ты сделал каждого слушающего способным понимать и принимать больше того, о чем они просили, больше того, о чем они помышляли. И силою Твоего Святого Духа прямо сейчас да сокрушается всякая твердыня в их умах во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое вмешательство. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты помогаешь проливать свет на всякую тьму. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой труд, Дух Святой. И я прошу Тебя, Господь, помажь также меня, служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь донести в этом уроке, было принято, было понято, и чтобы каждый слушающий получил откровение от Святого Духа во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя, Дух Святой, за то, что Ты будешь направлять и вести в сверхъестественных способностях и возможностях во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарна Тебе за этот урок и за действие Твоей силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я высвобождаю их ум от всякого демонического влияния во имя Иисуса. Я благословляю их и призываю защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие и за то, что прямо сейчас Ты могущественно действуешь в духе, в душе, в теле каждого слушающего. Мы благодарны Тебе за этот урок и за то, что Ты делаешь нас эффективными и плодовитыми. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за все, что Ты начал и будешь делать во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать духовный закон сеяния и жатвы. Давайте некоторые моменты обозначу по поводу этого закона. Первое, что всегда важно помнить в отношении духовного закона сеяния и жатвы, что он не нуждается в вашей вере. Потому что иногда дети Божии настолько увлекаются какими-то такими простыми вещами, а именно, что вот, если я буду применять духовный закон сеяния и жатвы, все мои вопросы решатся. Нет, конечно, это младенчество и такая активность, оно приятно осознавать. Но духовный закон сеяния и жатвы – это закон, который не нуждается в вашей вере. Все, в чем он нуждается, это в знании этого закона и в постоянном применении. Это закон. Поймите, простота закона любого состоит в том, что если вы знаете элементы закона и порядок их соединения, то этот закон всегда будет производить один и тот же результат. Независимо от того, верующий, неверующий, это закон, точка. Особенность законов состоит в том, что они работают всегда и для всех, тогда, когда их приводят в действие по их правилам. Что же касается в отношении духовного закона сеяния и жатвы, то гарантом этого закона выступает Бог. Поэтому, как для нас, как участников Завета, этот процесс весь еще больше облегчен. Если мы были неверующими и приводили в действие этот закон, и сатана вмешивался в определенные моменты, чтобы никто из нас не получил хорошую жатву, а получал только плохую, мы все равно были участниками этого закона. Другое дело, мы не могли его так целенаправленно и эффективно использовать, как нам доступно это сейчас. Поэтому само изучение, такое подробное изучение духовного закона сеяния и жатвы, не является причиной того, что он является ответом всего. Нет, я говорю, что приобретая эти знания, это поможет вам быть эффективным и целенаправленно его применять в тех сферах жизни, где вы считаете это необходимым. Допустим, сфера финансов является одной из сфер, где вы без духовного закона сеяния и жатвы вообще не можете результативным быть. Но при этом сам по себе духовный закон сеяния и жатвы в сфере финансов – это не закон, который нуждается в постоянной вашей вере. Вера основывается на слове, и вера направлена к Богу. В отношении духовного закона сеяния и жатвы все, что необходимо делать – это знать его и применять по его правилам. Все. Все. Знания важны. Знания нужны. Общаясь с людьми, которые посвятили свою жизнь призванию, я замечаю, что невежество в этом вопросе создает в их жизни много трудностей. Хотя таких трудностей у них не возникает с законом электричества. В чем разница? Разница в том, что закон электричества они хоть как-то знают, как его использовать. В отношении же духовного закона знаний никаких нет. Ну, я имею в виду на том уровне, что посеешь, что пожнешь. И по этой причине, то, что доступно от Бога, не востребовано. Я хочу сформировать с вас взвешенное отношение к этому закону, чтобы он ни в коем случае не выглядел в ваших глазах как альфа и омега, ответ на все вопросы. С другой стороны, чтобы вы не относились к нему пренебрежительно, чтобы у вас был взвешенный, мудрый подход. Вы не фокусируете на него свое внимание, но применяйте его по его правилам, и все. Вот и вся практика. Ваш основной фокус – это на познание Бога. Ну, а духовный закон сеяния и жатвы – это по ходу, так как он является важным для подданных Царствия Божьего, потому что по правилам этого закона действует Царствие Божие. Все, вот поэтому мы его изучаем. Изучаем мы его последовательно. То есть мы разбили все элементы этого закона на части. И каждую часть мы посвящаем какому-то элементу, уделяя этому время. Поэтому наша часть в изучении, где мы сейчас находимся, она связана с семенем. И мы уделили этому внимание. Это моя самая любимая часть. Не сколько жатва, сколько семя. Потому что именно от семени зависит очень много моментов, связанных в целом и с жатвой, и с работой, и с результатами, и все, что с этим связано. Я рекомендую вам, конечно, пересмотреть. На сайте это уже все материалы есть. Уделите этому время, потому что вам нужно откровение о семени. Откровение. Хорошо, а теперь я прочитаю наш базовый стих, в целом, на котором мы основываем весь курс. Сегодня у нас по счету 19 урок. И базовый стих – это из книги Бытие, 8 глава, с 20 по 21 стих, где записаны слова Бога. Именно на них мы делаем ударение. Бытие, 8 глава, 20 и 21 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, это после потопа, и взял из всякого скота чистого и всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание и сказал Господь в сердце своем». То есть обращаю ваше внимание на то, что он сказал. Потому что если Бог сказал, он сделал. Все, точка, вопрос снят. Это не значит, что если Бог сказал это вот тут, то уже потом, спустя какое-то время, это уже не считается. Нет, если Бог сказал, точка. Другое дело, потом, когда дети Божии читают что-то дальше, они уже не обращают на это внимания. Какая разница, что Бог это сказал? А здесь уже это не считается. Нет, если Бог что-то сказал, точка. Точка. Знаете, для меня всегда остается вопрос, почему у верующих до сих пор возникает вопрос, будут ли дети Божии в вечности плодиться и размножаться? Неужели Бог отменил то, что он сказал Адаму? Неужели эти слова уже больше не играют никакой роли? Но почему же тогда Иисус так сказал? А вот этими разберитесь вопросом. Иисус никогда не отменяет Слово Божие. И если кому-то непонятно то, что сказал Иисус, то Иисус не отменял сказанное в Эдемском саду. Печально иногда, что дети Божьи задают такие примитивные вопросы, в целом, которые ставят под сомнение, что здесь Бог это сказал, и это этих касается. А тех это уже не касается. Будьте мудрыми и рассудительными. Если Бог это сказал, а я сейчас прочитаю то, что Он сказал, то значит это касается всех и всего. И на этом, в принципе, основан то, что будем мы говорить. Не буду больше проклинать землю за человека. Ясно и понятно. Потому что помышление сердца их человеческого зло от юности его. И вот что второе Бог сказал. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Другими словами, Бог обозначил для человека, что теперь все, что будет происходить на земле, будет зависеть от его выбора. Или от выбора того, что он посеет. И дальше Бог как раз это и раскрывает. Впредь во все дни земли сеяние и жатва. Апостол Павел это же фактически сказал в более другой форме, но выражая эту же мудрость. Галатам 6:7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». То же самое, только в более развернутой форме. Хорошо. Итак, мы сегодня рассматриваем с вами 19 урок, и мы посвятим очень интересной теме, которая называется «Время всхода» или «Умножение семени». Это удивительное время. Время всхода или умножение семени. Это время, которому верующие чаще всего, меньше всего уделяют внимание. И чаще всего в этом времени как раз у них похищается урожай. Поэтому будьте внимательны, потому что в этом времени многие дети Божии просто прокалываются или наступают на грабли, или дают место дьяволу. И, конечно, я всегда, как всегда, хочу начать с уже известного нам места Писания. В данном случае это место Писания представляет правила духовного закона сеяния и жатвы. Марка 4 глава с 26 по 29 стих, где Бог, в данном случае Иисус, Сын Божий, говорит: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, или духовный мир действует по следующим правилам, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Мы отметим следующую часть стиха, которая именно касается того, о чем мы будем говорить. Это с 27 стиха. «И спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». То есть это время роста или умножения семени. Именно это мы с вами и обозначаем. То есть в этом уроке мы отметим то, что важно знать сеятелю о времени всхода или умножения семени. Чем особенно это время для сеятеля? Ну, первое, с чего я хочу начать, что это удивительное время, когда вы не видите, что происходит с вашим семенем. То есть, даже когда вы сеете физическое семя, берем фасолью, мы часто используем именно это семя. Вы посадили его в почву, засыпали и полили. И есть период времени, когда вы абсолютно не видите, что с ним происходит. В духовном мире так же самое. То, что происходит в семени, оно скрыто от ваших органов чувств. Никакой информации о том, что происходит, не поступает. И с какой-то стороны у вас появляется, знаете, такое детское любопытство. Интересно, вообще там что-то происходит? Вы уже полили снова. Ничего. В духовном мире то же самое. Ваши органы чувств не передают вам никакой информации. И знаете, что происходит в вашем уме? В вашем уме появляются какие-то предпосылки к тому, чтобы прокомментировать происходящее. Подождите, а что происходящее? А ничего не. То есть в вашей голове нет знаний, которые бы могли вам представить истинную информацию сокрытого или невидимого. Нет, слава Богу, что у вас есть Слово Божие. И Господь Иисус представил нам определенную мудрость, которая раскрывает то, что происходит в невидимом мире. Но ваш ум все равно, ему интересно. Поэтому у вашего еще недостаточно обновленного ума есть огромное желание прокомментировать. И чаще всего по факту. А что у нас по факту? А ничего. Потому и так и хочется сказать. А еще всегда найдутся дети Божии, которые зададут компрометирующий вопрос. Ну как там у тебя? И вы думаете, сказать по факту или сказать по истине? Скажу по истине, не поймут. Скажу по факту, угошу. И вы в такой дилемме. А если это дети Божии? Ну, дети Божии тоже разные бывают. Некоторым детям Божьим скажешь, слава Богу, приходит обильный урожай. А, понятно, кто ты. Харизматией запахло, мне как-то рассказали. А вот. И если скажешь неверующим такие слова, они сразу отвернутся, понятно. Поэтому в любом случае вы сталкиваетесь с чем-то. И пару раз столкнувшись с неприятной ситуацией, когда вас кто-то спрашивает снова, ну что там происходит, вы уже думаете, что сказать. Я понимаю, что вы с этим сталкиваетесь, потому что я в свое время это сталкивался. По мере того, как я с этим сталкивался, по мере того, как я отвечал с верой, людей вокруг меня все становилось меньше. А потом те, кто спрашивали, перестали спрашивать, и мне стало легче. Так что, видите, верующему все всегда содействует во благо. Главное, постоянно оставайте верующим. И вокруг вас не останется либо никого, либо их так будет мало, что вам не за что будет переживать. Это тоже хорошо. Хорошо, с верующими мы немножко разобрались. Но есть еще сатана, который постоянно старается в вашем уме, в большей степени в вашем уме, представить всю картину так, будто бы там вообще ничего не происходит. Нет, конечно, у вас уже есть знания. Но как это не происходит? Я же посадил семечку, я же ее поливаю. Но как это ничего не происходит? Я же помолился, я же верю Богу во имя Иисуса. Но сатана постоянно закидывает вам мысль. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Ну вот видишь, ничего не происходит. Какова цель вот этих навязчивых? Это навязчивые мысли, это не простые мысли. Это мысли, которые приходят утром, после обеда, во время обеда, до обеда. Они приходят постоянно. Это навязчивые мысли. У них всегда одна цель. Чтобы вы усомнились в Боге, в Его Слове. Сатана не ставит под сомнение закон сеяния и жатвы. Но он всегда ставит под сомнение Слово Божие. Он не ставит под сомнение одно Слово Божие. Потому что если у вас появится сомнение хоть в одном Слове Божьем, это сомнение, как инфекция, начнет распространяться на все сказанное Богом. У него такая стратегия. Он ее никогда не меняет, и она всегда одна и та же. Поэтому всякий раз, когда вы помолитесь или посеете семя, буквально через полторы недели, неделю, у вас начинается загораться красная лампочка. Где? Где? И так каждый день, где? А если еще кто-то принес счета или позвонил, сказал давай, то это где еще умножается? Где? И громче. Я понимаю, что каждый из нас переживает это давление. Поэтому нам очень важно знать то, что нам показал в духовном мире Иисус. И он представлял духовный мир на примере естественного физического, чтобы убрать всякие возможные сомнения и чтобы сатане оставить никаких шансов, что может быть по-другому. Хотя дети Божьи сами что-то придумают постоянно, это удивительно. Читаю. Чтобы увидеть, что происходит в духовном мире, чтобы увидеть, с чем может столкнуться даже ваше семя в почве, нам нужно взять притчу о сеятеле и обозначить для себя некоторые детали. Потому что это происходит в духовном мире, и вы непосредственный участник. Другое дело, вы не всегда об этом понимаете, но вы таковым являетесь. Читаю, что происходит в духовном мире и в естественном физическом тоже, только в другой форме. Мы возьмем Марка 4 главу, притчу о сеятеле, и обозначим основные моменты, которые касаются нашего материала. Сеятель – слово «сеет», то есть слово «семя посеянное». Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, но которым, когда посеют, когда примут в почву, тотчас приходит сатана. То есть мы видим, что сеятель своей верой обращает на себя внимание чье? Сатаны. Как только вы начинаете применять свою веру к чему-то, вы сразу вызываете на себя внимание сатаны. Помните, что сатана выступает активно против верующих, а не против прихожан. Это немножко разные две группы людей. Хотя всех зачисляют в группу верующих, но я могу вам сказать, что не все, кто приходит в церковь, практикуют веру. Не все, единицы, просто единицы. Поэтому сатана всегда активизируется вокруг верующих, вокруг тех, кто применяют веру. С какой целью? Не для того, чтобы их чему-то научить, не для того, чтобы веру их сделать крепче, не для того, чтобы им стало легче. Цель активности сатаны в отношении верующих – это похитить слово, поставить его под сомнение, как я уже это обозначил. И похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом, посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Заметьте, есть какой-то период времени, в который происходят какие-то события. Вот этот период от момента посева до момента жатвы. Это период, в котором происходят самые разнообразные вещи. И вы должны знать, что там происходит. Потому что если в этот период вы не занимаете свое правильное место, то, возможно, жатвы и не будет. Вы должны занять свое правильное место. И сегодня я его обозначу, чтобы вы знали, что делать в этот период. Подобным образом, посеянные на каменистом месте означают тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Но не имеют в себе корня и непостоянно. Непостоянны в чем? В практике того, что записано в их завете с Богом. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, скорбь или гонение – это инструменты сатаны, которые направлены не против сеятеля, а против слова. Другое дело, сатана не может прийти в вашу жизнь, подойти к вам, взять семя из вашего духа и уйти. Он не может этого сделать, потому что вы – личность, созданная по образу и подобию Божьему. Но что может делать сатана? Это попросить кого-то прийти к вам и случайно сделать вам что-то, якобы, чтобы вызвать вас бурю эмоций. И в этой буре побудить вас сказать или сделать что-то, что даст ему право сделать то, что он хочет сделать. Сатана – провокатор. И эти провокации всегда с целью, чтобы похитить слово, а не сам человек. «О, сатана меня атакует». Поймите, что вас атаковать. Если вы для него не представляете никакой проблемы, то он не будет вас атаковать. А если он атакует, то проблема не вы, а проблема то, за что вы держитесь. Потому что разбирается с сатаной не вы, а Дух Божий, который пребывает на Слове Божьем. Очень важно это, в этой притче это важно сразу обозначить. И здесь написано, что к этой группе людей сатана применил скорбь и гонение с целью, чтобы похитить слово. И в Писании написано, что как только это слово, когда сколько им было применено эти инструменты, они обиделись. Тотчас соблазнились. В результате, после того, как они обиделись, они наверняка что-то сказали, они наверняка что-то сделали, и у них было похищено слово. Я сейчас говорю об этом промежутке, от момента посева до момента жатвы. Вы посеяли семя, неважно какое семя, то ли физическое семя, то ли духовное. И вот этот период происходят самые разнообразные события. Если мы говорим о целенаправленном сеянии с целенаправленной жатвой, и регулярной причем, то, естественно, сатана будет активизироваться очень сильно, чтобы вы не имели целенаправленного результата или урожая. Пошлите дальше. Посеянное в тернии означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, это тоже инструмент сатаны, обольщение богатством, тоже инструмент сатаны, и другие пожелания, это инструменты сатаны также. входя в них, заглушают слово. И оно бывает без плода. То есть во всех этих случаях или примерах, которые мы прочитали, это три вида почвы мы обозначили, мы видим, что сатана, оказывая давление на человека, делает это всегда с одной целью, чтобы похитить семя. Чтобы не было чего? Урожая. Как вы думаете, если человек раз посеял, ничего не пожал, два посеял, ничего не пожал, три посеял, ничего не пожал, что он потом скажет мне? Тот, который говорит о сеянии жатвы. Он скажет, не работает. Вы думаете, он будет мне рассказывать, как ему на ногу наступили, и он кого-то обложил трехэтажным? Нет. Вы думаете, он будет мне рассказывать, что он там дома жене говорит? Нет. Вы думаете, он будет рассказывать, как он высказывается у пастыря и у лидера? Нет. Он всегда будет представлять себя святым и непорочным. Я все делаю так, правильно, вот, а он не работает. Знаете, учитывая, что нет результатов, как раз это говорит о том, что он работает. Другое дело, вы получаете результаты, которые вы бы не хотели иметь, но они результаты. Отсутствие результата тоже является результатом. Другое дело, нежелаемый. Но он тоже о чем-то говорит. Говорит о чем? Что работает. Другое дело, то, что вы бы не хотели, но оно работает. Потому для меня не бывает безрезультативных ситуаций. Всегда есть результаты. Не всегда желаемые, да, но они всегда есть. Хорошо. Итак, мы видим, что сатана применяет инструменты с целью, чтобы человек не получил ожидаемый им урожай с посеянного семени. Чтобы человек усомнился, что это работает, и отвел свои взоры от семени и перестал ожидать урожай. Если ему это удастся, все. Спустя какое-то время человек вообще перестанет это делать целенаправленно. А вот и четвертая почва, которая представлена как хорошая почва. А посеяна на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают слово и приносят плод один в 30, другой 60, иной во 100 крат. То есть тоже есть какой-то период времени, когда слово производит эту работу. Какой вывод мы можем сделать из рассмотренной нами притчи? Вот именно к этому я хотел вас подвести. Первый момент, который мы можем для себя обозначить, очень важный, что время всхода семени или время умножения – это время активности сатаны. Не, хотелось бы этого избежать, да? Как-то ко мне подошла одна сестра, говорит, брат Олег, давайте помолимся в согласии, чтобы покаялся мой муж. Я говорю, хорошо. Но давайте я вам сначала проинформирую чуть-чуть, что вам придется преодолеть, чтобы получить оный результат. И я дал ей краткий перечень, там буквально из 3-4 позиций. Она говорит, да вы что? И я говорю, я просто не хочу вас обманывать, потому что вы подумаете, что мы сейчас помолимся с вами в молитве согласия, и буквально вы идете домой, а он уже идет с цветами, и говорит, где ты, моя дорогая? Чтобы у вас не было вот таких иллюзий, я сразу вам представлю реальность картины того, с чем вы столкнетесь, чтобы вы могли дальше, все преодолевши, устоять и дождаться желаемого результата. Царствие Божие усилием берется ж таки. И прилагающий его восхищает его. Потому есть момент усилия. Вот об этом времени я говорю. Конечно, хотелось бы в это время куда-то уехать, чтобы этого всего не видеть. Просто уехать. А можно я помолюсь и уеду? А куда вы уедете? Это младенчество. Опять-таки, это все младенчество. Я хотел бы, чтобы, учитывая, что вы стремитесь к тому, чтобы быть зрелым, чтобы вы понимали, что как только вы начинаете применять свою веру, как только вы ставите перед собой вполне четко обозначенные цели, в какой-то сфере с применением духовного закона сеяния и жатвы, вы тут же привлекаете к себе огромное внимание. Огромное внимание. Чем больше цели, тем активнее к вам внимание. Это неизбежно. Это неизбежно, потому что это духовный мир. Вы знаете, вот работают себе иудеи в Египте, кушают себе вовремя, вовремя выходят на работу, вовремя с работы приходят, вовремя выходные им дают. Ну, как положено, работают себе, никто и никому не мешают. Приходит Моисей, говорит, у меня есть предложение, слово от Бога. Что? И смотрите, что началось. Пришло давление. С какой целью пришло давление? Я думаю, что вы не помните, я вам напомню. Давление пришло с той целью, чтобы иудеи сказали, а мы его не направляли. Он не от нас. Он не от... Они от него отказались. Это пророчески, конечно, связано с Иисусом там, и все, что вы просто понимали. Мы его не направляли, мы его не делегировали. Ладно, не прошла ситуация, пошли дальше. И дальше они опять, Давление, ропот. Сатана не поменялся, духовный мир тоже не поменялся. Как только вы оказываете давление, он сразу реагирует на вас. Главное, не останавливайтесь. Поэтому я еще раз отмечаю первый момент, который вам надо просто помнить, не бояться его. Не бояться, но вести себя соответствующе. Время всхода семени или умножения – это время активности сатаны, так как он заинтересован в том, чтобы семя сеятель не получил урожай. В этом он заинтересован. Терпение. Второй момент, не менее важный для знания. Во время всхода семени сеятелю становится очевидным то, что стоит на пути и что мешает ему получить урожай. Мы можем сказать, что время роста или умножения – это время для сеятеля исследовать самого себя, так как тайное, ранее сокрытое от взоров сеятеля становится для него явным. Еще раз обозначу. Как только вы сеете семя, все, что связано с вами, с вашим образом жизни, с вашим окружением, со всем, что вокруг вас, начинает просвечиваться. Или начинается выявляться то, что стоит на пути жатвы. Включается свет. Включается просто свет в вашей жизни. И вы начинаете видеть, что стоит на пути получения урожая. И вы смотрите в лицо. Так это же я. Да. Это первое, что стоит на пути. И Дух Святой говорит вам, тебе надо изменить это добавить, это подкорректировать. А я думал, что ты сам принесешь урожай. Нет, взаимодействуя с тобой, сотрудничая с тобой. Это тебе надо поменять, это добавить, а это изменить. О, хорошо, изменили. Раз, снова появляется кто-то на пути. А это кто? А это тот, в кого ты должен посеять еще. Хорошо. А это снова кто? А это тот, кого ты должен простить. Хорошо. А это кто? Брат Олег, когда они закончатся? Когда они закончатся, придет жатва. Вы тоже об этом должны знать. Потому что иногда дети Божии настолько остаются дети, что они посеют. И думаю, что сейчас все произойдет. Не, оно произойдет, только то, что у вас произойдет, возможно, вас не обрадует. Вы начнете видеть то, что стоит на пути. Это может быть ваш характер, это может быть... Многие моменты могут быть. Время сеяния – это время света. Если вы с этим не согласны и не принимаете эту мудрость, то, конечно, вы выключаете свет. И вы уже ничего не ожидаете. Потому что вам не хочется увидеть себя в свете. Время сеяния – это всегда время света. Это когда идет сияние света для того, чтобы высветить все, что стоит на пути. И необновленный же ум, конечно, будет отводить младенцев, сеятель от мудрого действия по отношению к давлению и толкать младенцев на действия, которые будут останавливать не только рост, но и умножение, но и работу их веры. Именно младенцы чаще всего сразу уходят в сторону. То ли в первом, то ли в втором случае. Младенцы. Это не в осуждении сказано. Это просто, чтобы вы понимали, почему такое происходит. Потому младенцев нельзя осуждать. Если люди ко мне подходят и спрашивают, брат Олег, почему вот я столько времени сеял, я не получил ни разу жат. Я, конечно, я могу провести исследование на каком-то периоде времени. Я вам точно могу сказать, само исследование придет к тому, что ему надо воздать Богу хвалу за то, что он остался живой. Чаще всего именно так. Потому что я понимаю, что когда сатана вмешивается, он вмешивается с целью украсть, убить и погубить. Чаще всего у младенца ему легко удается все украсть. Он потом следует следующей цели – убить и погубить. Вот здесь как раз начинается разворот уже пожестче. И младенцы, они обычно сразу уходят в сторону. Старайтесь возрастать. Нужно просто хоть раз, хоть в небольшой жатве, но дойти до конца. Потом вы вкусите, как благ Господь, и вам уже будет намного интереснее в этом процессе. Поэтому необновленный ум ищет всегда причину. В экономике, в политике, в пастыре, в лидере, в жене, в муже, во внучке, в жучке, в репке, мышке, в ком угодно. Лишь бы найти причину, почему это не работает. Обычно во время всхода или во время умножения сеятеля, семени, сеятель может узнать много интересного не только о себе, но и о его окружении, так как сатана будет использовать все, что вокруг него доступно ему, чтобы семя не принесло плод. Поэтому, возможно, вы ближе познакомитесь с вашим окружением. С мужем, женой. Один из учеников подошел к Иисусу и говорит: «Иисус, не надо туда ходить. Не надо». И что ему сказал Иисус? «Отойди от меня, сатана». Нет, конечно, Иисус не стал его обвинять дальше, потому что он понимал, что сатана обладал его умом. Это не значит, что он обладал полностью человеком. Это было на какой-то период времени. Иисус знал, что будет после креста, потому не обращал на такие вещи, на такие глупости внимания. Мы же с вами рожденные свыше. Мы живем за крестом, мы живем в Царстве Божьем. Поэтому мы должны быть сведущими в том, что нам доступно. Поэтому это время, время всхода и умножения семени, это время, когда вы много можете узнать о себе в свете Божьем и много можете узнать об вашем окружении в свете Божьем. Удивительное время. Это самое интересное по активности время. Время всхода или умножения семени становится временем, которое мы можем назвать испытанием веры сеятеля. Потому что в это время приходит экзамен. Причем чаще всего во всех сферах сразу. Это наваливается просто. Ожидание урожая в период всхода или умножения для сеятеля является наиболее трудным. Особенно тогда, когда необходимость в урожае жизненно важная. Тогда вообще на пике это все идет. В этот период очень важно иметь правильное отношение к тому, что происходит как в духовном, так и в естественном физическом мире. Иаков, сводный брат Иисуса, в своем послании Иакова, 1 глава, 2 стих, пишет: «С великой радостью принимайте, братья мои и сестры, конечно, когда впадаете в различные искушения». Здесь не говорится об искушениях от Бога. Здесь говорится о том, что то, с чем вы сталкиваетесь во время веры, оно становится для вас искушением. То есть, стоя в вере за урожай и не видя его, для вашего ума сильное искушение прокомментировать происходящее, говоря слова или совершая какие-то поступки, но в целом идущие вразрез с верой. Ну, я вижу, что ничего не происходит. А зачем мне еще раз сеять? Все равно ничего не происходит. Я не собрал урожая с того семени, с того. Зачем мне сеять еще одно? Все равно урожая не собрал. Именно такие мысли чаще всего посещают. Зная, что испытание вашей веры, говорит Иаков, производит терпение. То есть в целом мы понимаем, что этот период времени, это период времени испытания веры. Это период времени чистки. Это период времени выявления всего тайного. Это период времени, когда тайное становится явным. Это вообще удивительный период времени. Сам по себе. И именно этот период нуждается особенно в вашем внимании. Если вы будете невнимательны в этом периоде, то вы так не получите жатву. А если вы не получите жатву, то в следующий раз вы не будете такой активный и тем более целенаправленный. Вы уже больше не захотите в этом участвовать. Поэтому этот период – это испытание веры, которое приходит не от Бога. Как мы читали в притче о сеятеле, оно приходит через инструменты сатаны. В такой период времени сеятелю очень важно стоять на обетовании к Богу, практиковать терпение, основанное на доверии Богу. Завет – твердое основание для вашего доверия Богу. И дальше говорит Иаков, терпение же сеятеля должно иметь совершенное или завершенное действие. Завершенное – это значит до самой жатвы. Бог верен, и Бог не опаздывает. Поэтому вы посеяли семя, а теперь в терпении, в вере ожидайте урожай. Терпение сеятеля – это не бездействие. В период терпения или ожидания урожая, в терпение сеятеля – хранит себя от скверн мира, хранит свои уста и действия. Он хранит рост или умножение семени. То есть в этот момент вам нужно постоянно себя от многих вещей оберегать и хранить. Провокации будут постоянно толкать вас. Брат Олег, а если я клюнул на провокацию и сказал что-то или сделал, кайтесь сразу по возможности. Сразу кайтесь. Поэтому, возможно, вы станете очень активны на покаяние. А раньше вы так и не были активны. Вы раньше всегда думали, о чем мне каяться. Но когда вы начинаете работать над тем, что я сказал, сев, посев, жатва, внимательный, то вы только успеваете каяться за день раз 10. Почему? Потому что вы внимательны ко всему, что происходит, и вы начинаете видеть, что вы что только и делаете, это реагируете на все ловушки сатаны. О, каюсь, Господи. И здесь каюсь, и снова каюсь. И вам уже стыдно, потому что вы каетесь. Потом наступает следующий день, и вы уже более внимательны и менее поддаетесь на провокации. Почему? Потому что вы уже поняли, как это происходит. И вы уже, если там вчера каялись 10 раз, то сегодня уже 5 раз. А на следующий день уже 2 раза. А на следующий день вы ходили где-то гулять в парк, и вы 25 раз. А потом 2 раза снова. То есть у вас каждый день, я каждый день каюсь. Почему? Потому что я работаю в этом вопросе. Утром я каюсь точно. Хорошо, итак, мы говорим с вами о важности терпения в этот период, когда вы стоите в вере. Потому что вы знаете, что урожай идет. Поэтому терпение должно быть целенаправленным действием, чтобы сохранилось ожидание урожая. Брат Олег, у меня нет терпения. Включайте долготерпение. Знаете, как сказал один муж Божий, если вы примете решение стоять вечно, вам не придется долго стоять. Меня иногда спрашивают, брат Олег, долго ли терпеть или ожидать урожай? На что я всегда делаю ударение? Никогда не смотрите на слово «время». Если вы период ожидания будете группировать свое внимание на время, то вы не будете работать с обетованиями, вы не будете практиковать слышание Духа Святого, вы не будете наводить порядок в своей жизни, вы не будете следить за своими устами и действиями, вы не будете практиковать плоды Духа Святого, так как ваше внимание все на время. Ну, брат Олег, мне уже завтра нужно. Завтра нужно. Но от того, что вы кричите или давите на кого-то, это не значит, что это, ну, если вы так уже кричите, то тогда получайте. Нет. Царствие Божие усилием берется, да. Но это усилие связано с тем, что мы приводим порядок в своей жизни. В своем. В Божьем не надо наводить порядок. Бог никогда не опаздывает, потому что Он нас любит. Поэтому, если вы все взоры обращаете на время, то вы невнимательны в основных моментах. Не фокусируйте свое внимание на давлении. Если вы не фокусируете свое внимание на давление, которое оказывает на вас сатана, тогда время всхода или умножения будет для вас не таким длительным. А если будете фокусировать внимание на давление, то для вас это время будет самым мучительным. Потому что вы будете испытывать и чувствовать на себе все, что делает сатана. Вы будете фокусировать все свое внимание на проблему, вместо того, чтобы фокусировать внимание на решении проблемы. Поэтому Яков говорит, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы вы получили свой урожай. А теперь будьте внимательны. В период всхода семени никто из сеятелей не остается прежним. Почему? Вы изменитесь. Вы не сможете оставаться прежним. Почему? Потому что само событие не оставит вас прежним. Период всхода семени никто из сеятелей не остается прежним. Это когда все происходит правильно. В этот период кто, допустив слабость, отбрасывается назад, он тоже не остался прежним. Кто переходит на другой уровень, Бог его поднимает на другой уровень, и он получает урожай. Никто не остается на месте. Кто-то отбрасывается назад, а кто-то оказывается впереди. Потому каждое сеяние всегда отражается на сеятеле. Я думаю, что вы достаточно для себя взяли из этого момента. Того, что сказано с временем всхода или умножения семени. А теперь следующий момент, который мы отметим во время всхода семени, что это время полива. Тоже очень важная часть полив. Полив. Говоря о поливе, на основании завета с Богом и ожидании урожая от Него, мы говорим о благодарении в вере. Благодарении, называя несуществующее, как существующее. Желательно этого делать в менее публичных местах, чтобы на вас правильно смотрели. О, Господь, я благодарю Тебя за то, что у меня есть шапка. Не, конечно, если вокруг вас верующие, то это немножко проще будет взгляд. Но если вы это делаете в общественном месте, где-то на улице, то вокруг вас быстро будет свободнее, меньше людей, в принципе. Причину вы сами знаете. Поэтому во время всхода или умножения семени мы пребываем в благодарении, которое является поливом. Благодарение Бога за урожай становится для нас поливом в духовном законе сеяния и жатвы. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих написано: «В молитве и прошении с благодарением». Также написано в Колоссянах, 2 глава, 7 стих: «Будучи укорены и утверждены в нем, укорены в вере, как вы научены, преуспевайте в вере с благодарением». Колоссянам 4:2: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Постоянно – это значит ежедневно. То есть для полива необходимо ежедневное благодарение с верой. Ежедневное благодарение с верой – это полив семени во время его всхода. Благодарение нужно постоянно. Конечно, бывают такие ситуации, когда вы ожидаете в этом периоде времени, когда вы ожидаете жатву, что благодарить не хочется. Как Давид в свое время сказал: «Душа моя, что плачешь? Саул гоняет. Слава Господа». Не хочется славить, но он разговаривает сам с собой, устанавливая какие-то задачи. Бывают такие ситуации, когда вам настолько нужен урожай, и на вас оказывают давление самой разнообразной группы людей, и вы нуждаетесь в этом урожае, потому что вы уже устали от коллекторов. Так, я условно беру. Духовных коллекторов, там, физических коллекторов. Что вы уже не знаете, вы уже не хотите хвалить, потому что ваши мозги просто вошли в оппозицию. Вы не в согласии со своими мозгами. Но в этот момент ваша часть все равно пребывать в благодарении. Помните, что благодарение – это полив. Полив того, что вы уже посеяли. Полив того, что всходит. Полив важен всегда. Благодарение должно всегда выходить из ваших уст. Благодарение. «О, Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты допустил сатану». Это не благодарение. «Благо мне, что я пострадал, спасибо Тебе, Господь». Это все младенчество. Благодарите Бога за урожай с каждого посеянного семени благодарения, благословения. Прибудьте обязательно в благодарении, даже если порой вам этого не хочется делать. Сеятель благодарит Бога за урожай не потому, что это идея сеятеля. Он это делает, потому что это сказано ему делать участником завета с ним, Богом. Поэтому мы это делаем, потому что Бог сказал это делать, а не потому, что нам хочется или потому что мы это сами себе придумали. Колоссянам 4:2, как я читал, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Поэтому в период времени всхода или умножения того, что вы посеяли, вы должны обязательно его поливать каждый день, даже если вы ничего не видите. Тайное станет явным, потаенное выйдет наружу. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Но вы поливайте. Брат Лих, я еще пока ничего не вижу, что мне поливать? Поливайте, 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 поливайте. Доколе поливать? Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда наступит жатва, вы обязательно об этом узнаете. Итак, исходя из того, о чем мы сегодня говорили, становится очевидным, что время всхода или умножения семени становится самым ответственным временем для сеятеля, если он желает получить урожай. И причем желает его получать постоянно. Если вы не научитесь в этом времени фиксировать все происходящее, то вы так и никогда не узнаете, что это работает. Это самое ответственное время. Именно в этом времени активизируется все вокруг вас по отношению к вам. Сеятелю. Знаете, почему, исходя из того, что мы сказали, в жизни некоторых верующих нет никакой активности? Как вы думаете, почему? Они не сеятели. Все. То, что они сеют, сатане на руку. Сатане на руку. Поэтому у них формируется мышление, как человека, который не хочет активно что-то достигать. А мне это не надо. А в чем? Я об этом не хочу. Мне это тоже не надо. А чтобы все спаслись? Ну, хай себе спасаются, я что, мешаю? То есть у него нету желания. Почему? Возможно, он раз прокололся, два прокололся, три прокололся, четыре, пять, а потом сказал, все, это ересь. Вы знаете, сколько раз я слышал? Это очень часто звучит из уст тех людей, которые уже в Господе не год, не два, не три, не пять, не десять. Они это говорят не потому что, знаете, я иногда спрашиваю их, подождите, вы на кого смотрите? На тех, у кого это не получается, или на тех, у кого это получается? Анализируя, почему они так разговаривают, я обратил внимание, что чаще всего эти люди изучают опыт тех, у кого это не получается, чтобы объяснить, почему не получилось у них. Это сам по себе вообще бред. Такой метод изучения – это бред. Вместо того, чтобы изучать тех, у кого это получается, чтобы увидеть, почему не получилось у них, они изучают наоборот. Я понимаю, что это есть направляющая мудрости земной. Когда у меня что-то не получается, я обращаюсь к опыту тех, у кого получается, не пытаясь оправдать свою безуспешность. Но мудрость земная толкает детей Божьих изучать опыт пораженных. Никогда не изучайте опыт безуспешных. Всегда изучайте опыт тех, кто получает урожай. Изучайте его, изучайте его, изучайте его, изучайте, и он отразится на вас. Даже в мире поняли, что с кем поведешься. Даже в мире об этом поняли. Но слава Богу, что и дети Божьи тоже со временем поймут. Поэтому будьте внимательны к тому, на что вы фокусируете свое внимание. Особенно в период ожидание жатвы. Вы посеяли свое семя, все, будьте в готовности. Не, возможно, вы посеяли 10 копеек. И вы не будете сильно, конечно, испытывать какие-то там подвижки в духовном мире. Но если вы уже посеяли больше и посеяли ощутимо что-то, все, начнется движение. Это не связано только с семенем финансовым или там физическим, это связано и с молитвой. Одно дело, вы молитесь за то, чтобы не кашляла ваша собачка или не храпела, когда спит. А совсем другое дело, когда вы молитесь за спасение человека. Это разные вещи. Потому что если она продолжает храпеть, вас больше это и не будет сильно расстраивать. Ну, не работает. Ладно. Но когда человек не спасен, и он вас достает, это серьезная проблема. Это серьезная проблема. Поэтому сражения бывают разные и на разном уровне, и вы разную активность в этих сражениях принимаете. Бывает до того, что сражения перерастают и в физические проявления. Потому что сна делает все, он сражается до последнего. Сна никогда не выходит с позиции просто так, ну ладно, ладно, ладно. Нет, он будет сражаться, делать вид, что вы неэффективны. Поэтому никогда не выходите из сражения. Никогда. Потому что вам победа гарантирована Иисусом. Вам просто нужно не поднимать забрало в шлеме спасения, чтобы он не увидел, что там младенец со слюнкой стоит. Опустили и стучите мечом, делайте вид, что вы воин огненный, боец. А на самом деле, конечно, вы уже развернулись под шлемом и уже смотрите в другую сторону. Дети, не уходите из сражения. Как бы это ни было тяжело, не выходите из сражения. Пару раз выстояв до самой жатвы, претерпев до самой жатвы, вы потом войдете в такой, знаете, духовный азарт. Вы уже будете искать его, этого переживания снова, знаете, такого духовного адреналина. И потом вы будете постоянно этим заниматься, вы уже не будете обращать на это внимание. И сна будет там активизироваться, что-то делать, и только он будет постоянно менять какие-то инструменты. Хорошо. Я сегодня обозначил очень важный период в работе с семенем. Это период ожидания. В этот период, в это время, которое выявляет все. Выявляет вас и выявляет все. В свое время я всегда задавался вопросом. Я не понимал, как это работает, не знал. Но всякий раз, когда я начинал сеять семя, я видел активность трудностей в своей жизни. Тогда я еще не знал, что, как реагировать, как поступать и все. А потом, по ходу, я стал учиться уже. Понимать, что время сеяния – это время наведения порядка. Поэтому нужно убирать то добавлять, что-то прибавлять. То есть в целом всегда. Сейчас это уже для меня легко. А раньше это было тяжело. Поэтому, если вы сталкиваетесь с этим, не останавливайтесь. Подходите, задавайте вопросы, общайтесь. Вам нужно общение в таких ситуациях, чтобы вы не останавливались. Но никогда не отступайте. Потому что победа – это наше наследие. А невежество – это то, с чем надо разбираться. Давайте поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок. Я верю, что он очень важный и во многом помог вам в каких-то вопросах. Поэтому, войдя в молитвенную комнату, будьте очень внимательны после молитвенной комнаты. Посеяв свое семя, будьте очень внимательным то, что начинает происходить в вашей жизни. Не будьте безразличны к этому. Если надо, в своей жизни с собой разбирайтесь, наводите порядок, вносите коррективы в молитвенную комнату, вносите коррективы в свою жизнь в целом. Меняйте то, что Дух Святой говорит вам менять. Потому что это все есть залог будущей жатвы. Мы благодарны тебе, Иисус, за этот урок. Спасибо тебе за то, что ты учишь нас, как быть эффективными и плодовитыми, подданными твоего царства. Чтобы добрые дела на этой земле никогда и никем не были ограничены. И чтобы наследие Царства Божьего, оно было в руках детей Божьих, а не в уме только. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты нам открывал сегодня. Спасибо тебе за действие твоего духа и силы. Мы благословлены. И мы ожидаем и дальше, что ты будешь учить и трудиться над каждым из нас лично, чтобы Царствие Божие не было ни ограничено никогда и никем во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны тебе, мы благословляем тебя, мы благодарим тебя за твой труд. И я прошу, Господь Иисус, помоги каждому слушающему, и помоги им эффективно стоять в вере во время ожидания урожая. Чтобы они, все преодолевши, получили свой урожай во имя Иисуса. Помоги им быть внимательным и эффективным в это время. Я благословляю их во имя Иисуса. И мы также верим, Иисус, что ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас мог действовать эффективно и чтобы добрые дела в нашей жизни не были ограничены. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим, стократный урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих семя. Наполняйтесь житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе. с то, что ты даешь обилие посеянному и умножаешь плоды правды нашей. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо тебе. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.